Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
Любовь Христова теснит нас, подобно течению огромной реки, и мы движемся в этом потоке, будучи не в силах сопротивляться. Эта любовь переполняет нас и проистекает из нас. О, как это чудесно! И тогда мы выражаем Христа, и Церковь созидается. Вот в этом состоит замысел Бога.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Апостол Павел заканчивает свои два послания церкви в Коринфе очень сладкими и нежными словами. В 13 главе второго послания к Коринфянам он пишет, я читаю со стиха 11. «Наконец, братья, радуйтесь, совершенствуйтесь, утешайтесь, мыслите одно и то же, будьте в мире». И Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга святым поцелуем. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа да будут со всеми вами. Фактически, эти заключительные стихи, особенно стих 11, показывают нам все важнейшие моменты этого послания, второго послания к Коринфянам. И это наша предпоследняя программа по второму посланию к Коринфянам, и сегодня в ней будет участвовать Геннадий Мохов. Геннадий, добро пожаловать к нам.
Здравствуйте, Оскар. Я тоже очень рад быть здесь снова. И особенно на программах, которые изучают жизнеизучение второго послания к Коринфянам. Я верю, что наши слушатели получат очень много практической помощи в том, как больше переживать и наслаждаться Господом в нашей повседневной жизни. Я думаю, что эта программа очень поможет нам.
В последних нескольких программах мы говорили о главах, в которых Павел защищает свою апостольскую власть. Но в нашей прошлой программе мы увидели, что Павел защищает вовсе не себя. Он совершенствует и пасет святых. Он фактически осуществляет служение примирения, чтобы примирить коринфских верующих с Богом и привести их в полное наслаждение Богом. Именно ведь об этом он говорит в этих стихах, не так ли?
Совершенно верно. Когда речь шла об 11 главе, мы увидели, что Павел в своем служении обручал верующих с Христом как единственным мужем. Настоящее служение обручает нас с Христом и побуждает нас любить Его. Когда мы любим Его, мы наслаждаемся им. Павел использует такие слова, чтобы помочь нам больше наслаждаться тем, кого мы любим.
Да, из тех стихов, которые мы прочитали в начале нашей программы, наверное, стих 14 самый известный. Но в этой программе мы как раз будем говорить не о 14, а об 11 стихе. Уитнес Ли скажет о том, что в этом стихе мы видим все наиболее важные моменты всего этого послания. Сегодня мы увидим, как применять эти слова к нашей повседневной жизни. Давайте послушаем сейчас наш первый отрывок из сообщения Уитнес Ли.
Verse 11 is the conclusion. Nearly with all the important points of this entire book.
Стих 11 подводит итог всем основным положениям в этой книге. Наконец, братья, радуйтесь. Согласно Новому Завету, христианская жизнь должна быть жизнью радости. Если в вашей жизни нет радости, ваша жизнь ненормальна. Мы должны понимать, что радоваться значит больше, чем быть веселым. Быть веселым – это что-то внутреннее. Радоваться – это что-то внешнее. Ваша радость исходит изнутри и проявляется снаружи. Ваша радость должна проявляться посредством ваших слов. Вы или поете, или возносите хвалу, или восклицаете, или призываете. Это первая отличительная черта нашей христианской жизни. Затем Павел говорит: «Совершенствуйтесь». «Совершенствуйтесь» значит «исправляйтесь» или «поправляйтесь», «приводите себя в порядок», «латайте себя», «соединяйтесь совершенно» и «созидайтесь с другими в теле». Вот что значит «совершенствоваться». У этих двух посланий к Коринфянам есть одна единственная цель – усовершенствовать отвлеченных, отравленных, разделенных, потерпевших урон святых. Они стали больными, они потерпели ущерб, они были отравлены, они пережили много отрицательного. Поэтому эти две книги прекрасно усовершенствовали их. Усовершенствовать значит просто вернуть к здоровому состоянию. Совершенствуйтесь. Бог ждет, чтобы усовершенствовать вас. Фактически, апостол необходим для того, чтобы усовершенствовать вас. Вы хотите быть усовершенствованными? Здесь есть врач, хирург. Вы хотите исцелиться? Исцеляйтесь. Видите, вы должны взять на себя инициативу в том, чтобы исцелиться. Итак, совершенствуйтесь.
Геннадий, в этом стихе можно выделить 5 вещей. Радуйтесь, совершенствуйтесь, утешайтесь, мыслите одно и то же и будьте в мире. Давайте поговорим о первых двух. Мы слышали, как Уитнес Ли сказал, что первой отличительной чертой христианина является радость, а затем совершенствуйтесь. Давайте поговорим об этих двух словах.
Оскар, это очень важный элемент нашей христианской жизни. Здесь я хотел бы привести в пример брата Вотчмана Ни. Перед своей смертью Вотчман Ни написал письмо из тюрьмы в коммунистическом Китае. Это очень трогательное письмо. И он написал: «Я сохранил свою радость». Когда мы только приняли Господа как нашу жизнь, как нашего Спасителя, мы были полны радости. Но затем мы, возможно, потеряли свою радость. Но мы должны поддерживать эту радость и наслаждение Христом. Радоваться значит проявлять нашу радость посредством слов. Я думал о Павле и о том, что он написал в послании к филиппийцам. Когда он писал послание к филиппийцам, он находился в тюрьме. В 4 главе Павел увещевает филиппийцев всегда радоваться в Господе. В послании к римлянам, 14 главе, 17 стихе, Павел говорит: «Царство Божье – не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе». Где же мы можем найти эту радость, которую мы можем проявлять своими словами? Когда мы говорим: «Слава Господу! Аллилуйя! Господь Иисус, я люблю Тебя!» Согласно первому посланию Коринфянам 12:3, никто не может назвать Иисуса Господом, как только в Святом Духе. Таким образом, лучший способ оказаться в Святом Духе, в котором находится радость, лучший способ радоваться – это просто призывать имя Господа в течение дня. Где бы вы сейчас ни были, на работе, дома, в машине, вы можете сказать: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Можно даже просто говорить имя Господа или говорить: «Я славлю Тебя, Господь Иисус. Господь Иисус, Ты нужен мне. Господь Иисус, я люблю Тебя». Мы можем просто разговаривать с Господом личным образом. Просто призывать Его имя. Никто не может призвать Его, кроме как в Святом Духе. Это замечательный способ радоваться в нашей христианской жизни. Я также хотел бы сказать о книге пророка Иеремии 15:16, где Иеремия говорит, что он обрел слова Господни. Он сказал: «Обретены слова твои, и я съел их». Он говорит, что он ел слова Господа как духовную пищу. Затем он говорит: «И было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего». Мы можем призывать Господа в молитве и общении с Ним. Мы можем читать Слово и использовать Писание как молитвенник. Мы можем молиться Словом. Тогда Его слова станут нашим духовным питанием. Они станут нашей радостью и весельем. Оскар, я говорю об этом, потому что в книге Притч 4:20-22 говорится, что слова Господа – это лекарство, исцеление для всего тела нашего. Это исцеление связано с нашим усовершенствованием. то есть с тем, что мы переживаем исправление и латание. Это неразрывно связано с нашей радостью. Я хотел бы еще раз остановиться на двух ключах, которые необходимы для поддержания радости в жизни. Это имя Господа и это слово Господа. Мы можем призывать Его имя, мы можем разговаривать с Ним в молитве, просто говоря «Господь Иисус». Или так «Иисус есть Господь». Или «Слава Тебе, Господь». Мы можем разговаривать с Ним в течение дня. Так мы поддерживаем жизнь радости. У нас также есть Его Слово. Когда мы принимаем Его Слово как нашу духовную пищу, оно становится радостью в нашем существе. Оно также становится лекарством, которое совершенствует нас, исцеляет нас, поправляет нас и восстанавливает нас до надлежащих отношений с Господом.
Да, далее в этом стихе употребляются еще три элемента. «Утешайтесь», «Мыслите одно и то же» и «Будьте в мире». Мы будем говорить о Боге любви и мира в заключении нашей программы. А теперь давайте послушаем «Witness Ali».
Be encouraged. It means be comforted first. Don't lose heart. Now the perfecting work is here.
Утешайтесь. Это выражение также можно перевести словами «будьте воодушевлены». Утешайтесь, значит, не падайте духом. Поскольку работа по совершенствованию идет, ничто не должно опечаливать вас. Вы должны радоваться и выражать свою радость словами. Затем утешайтесь. Как вы знаете, эта книга является книгой утешения и воодушевления. Первая глава, седьмая глава и другие главы полны воодушевления. Они приносят нам удовлетворение, укрепление и усиление, чтобы мы могли идти вперед, не падая духом. Затем мыслите одно и то же. Это также важный момент в этих двух книгах. В первой книге, в первой главе, в стихе 10, Павел говорит «будьте слаженны». Слово «слаженны» также означает «залатаны», «поправлены», «усовершенствованы». «Мыслите одно и то же». Это выражение означает, что мы слажены вместе, подобно клавишам пианино. Мы все должны думать одно и то же, чтобы у нас не было чужеродных мыслей, странных мыслей, мыслей, которые не соответствуют мыслям всех остальных святых. Мы должны научиться посредством благодати думать одно и то же. Затем, будьте в мире. В первой главе первого послания к Коринфянам говорится, «Мне стало известно от тех, кто из дома Хлои, что между вами есть соперничество, стычки». Что это значит? Что нет мира. Но здесь говорится «будьте в мире». Христианская жизнь – это жизнь радости, а также жизнь в мире. Это мирная жизнь. Борьба с другими, соперничество с другими целиком и полностью противоречит принципу христианской жизни.
Геннадий, здесь говорится о трех вещах. Утешайтесь, мыслите одно и то же, будьте в мире. Мы можем поговорить обо всех трех, но особенно мы должны остановиться на выражении «мыслите одно и то же». Павел говорил что-то подобное в нескольких своих посланиях. Я бы сказал, что это идет вразрез с нашей природной склонностью. Мы не любим мыслить одинаково. Но что значит это выражение «мыслите одно и то же»? Мы ведь ценим свою независимость, не так ли?
Да, Оскар. Но вот это... Мысль, которая проходит через ряд посланий Павла, просто поражает. Например, в послании к филиппийцам Павел говорит «мыслите одно». Если посмотреть на контекст, в котором были написаны эти книги, второе послание Коринфянам и послание филиппийцам, мы увидим, что то одно, о чем сейчас призывает мыслить Павел, это стремление за Христом, стремление познать Христа и переживать Христа, и наслаждаться Христом. Это то одно, о котором мы должны думать. Мы должны думать не только одно, но и одно и то же. Мы, христиане, можем иметь разные доктринальные взгляды, но глубоко внутри мы все одинаково хотим знать Господа. Мы хотим наслаждаться Господом, мы хотим стремиться за Ним. И Он Сам является нашим миром. Когда наш разум сосредоточен на стремлении за Христом, на наслаждении Христом, на стремлении узнать Христа, обрести Христа, быть наполненным Христом, тогда мы будем мыслить одно – тогда естественным образом все наши проблемы будут разрешены, и среди нас не будет никаких разделений. Оскар, мне очень нравится послание филиппийцам, 3 глава, где Павел говорит, что он не считает, что он уже овладел, и что он делает одно. И что это одно? А именно, забывая то, что позади, он вытягивается к тому, что впереди, чтобы обрести Христа. Он говорит, стремлюсь к цели за наградой. Нашей целью является полное и богатое наслаждение Христом. В тысячелетнем царстве нашей наградой будет высочайшее наслаждение Христом. В нашей программе наша цель в том, чтобы мы вместе наслаждались Господом, чтобы мы обрели Господа, и чтобы мы видели Его больше, знали Его больше, больше касались Его и больше переживали Его. А что можно сказать о фразе «будьте в мире»? Эти слова очень практические. Мы говорили о послании к римлянам 14:17, где говорится о радости в Святом Духе. Там же говорится и о мире в Святом Духе. Для этого мы должны постоянно поддерживать чистое небо между нами и Господом, а также с другими. Если в своем общении с Господом я вижу какую-то преграду или грех, я могу просто исповедоваться в этом. Я могу просто сказать: «Господь, прости меня». Он сразу же прощает, и кровь очищает меня. Точно так же одним из секретов счастливой супружеской жизни являются слова «прости и извини». Мы должны очень часто говорить эти слова в нашей христианской жизни. Мы просим прощения у Господа и друг у друга. Так мы сохраняем чистое небо с Господом и друг с другом. Что может быть лучше во Вселенной, чем мир Христа, который царствует в нашем существе? Эти практические вещи, Оскар, на мой взгляд, очень важны. Мы должны сосредотачиваться на стремлении за Христом, и мы должны хранить чистое небо с Господом и друг с другом.
Да, тут, Геннадий, вы упомянули супружескую жизнь. Если человек давно состоит в браке, то очень легко понять без слов, что ваш супруг чем-то обеспокоен. Часто бывает достаточно одного взгляда. И если мы в течение дня серьезно обращаемся к Господу, это может произвести грандиозную перемену в нашей жизни.
Совершенно верно. Если мы не правы, нам нужно просто попросить прощения у Господа или у своих супругов. В таком случае поток жизни снова начинает течь в нашем существе. Это очень практично. Если вы, слушая эти слова, вдруг поймете, что между вами и другим братом или сестрой есть что-то, просто попросите у них прощения. Так замечательно иметь чистое небо с Господом и друг с другом.
Да, Павел построил эти стихи замечательным образом. Если мы будем поддерживать свою радость, если мы будем принимать поправление, латание Господа, то мы будем утешены и воодушевлены. И если мы будем мыслить одно, у нас будет мир. В итоге мы будем переживать Бога любви и мира, который будет с нами. Это замечательное обещание, не так ли?
Совершенно верно. Это замечательное заключение нашего общения.
Хорошо, давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Witness Lee.
The God of love. No other book talks about love so much as 1 Corinthians, chapter 13. It is a chapter full.
Бог любви. Ни в какой другой главе не говорится о любви так много, как в 13 главе первого послания к Коринфянам. Эта глава полностью посвящена любви. Почему? Просто потому, что коринфские верующие были в борьбе и соперничестве. Им не хватало любви. На каком Боге делает акцент Павел в заключении этого послания? На Боге силы? Нет. На Боге чудес? Нет. На Боге любви. Бог – это Бог любви. Очень многие христиане сегодня думают о Боге, что Он всемогущий, всесильный, что Он постоянно совершает чудеса. Но здесь Павел говорит, вам нужен Бог любви, и вам нужен Бог мира. Бог любви и мира будет с вами. Если вы будете делать определенные вещи, тогда Бог будет с вами. Мы должны радоваться, мы должны пребывать в мире, тогда мы будем наслаждаться самим Богом любви и мира. Как вы знаете, любовь – это движущая сила радости. Если вам не хватает любви, у вас не будет радости, вы не сможете радоваться. Попробуйте радоваться, когда вы ненавидите людей, когда вы наполнены ненавистью, наполнены завистью. Попробуйте радоваться. Радующийся человек – это любящий человек. Он наполнен любовью, наполнен добротой и миром. Тогда вы можете радоваться. Мне очень нравится этот стих. Его можно повесить на стену, но не вешайте его на стену просто так. Храните его в своем сердце.
Да, этот стих лучше всего повесить в глубине нашего сердца. Бог является Богом силы и чудес. Это замечательно. Но Бог, который нужен нам каждый день и постоянно, это Бог любви и мира.
Да. Когда Павел пишет об этом, он говорит о переживаниях Господа субъективно. Когда у нас есть Бог любви и мира, мы живем в Его чудесном присутствии, и мы наслаждаемся им, как Богом любви и мира. Я думал, Оскар, о том, как это слово можно переживать на практике. В самом конце второго послания Коринфянам говорится: «Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога и общение Святого Духа да будут со всеми вами». Если вы посмотрите на этот стих, вы поймете, что ключом к наслаждению Богом является поддержание общения с Ним. Мы должны лично и нежно соприкасаться с Ним каждый день. Мы должны общаться с Ним. Когда мы общаемся с Ним, Он передает себя в нас. Он раздает себя в нас как благодать, как любовь, как мир. Из нашего переживания мы можем засвидетельствовать, что когда мы общаемся с Господом, наслаждаемся Господом в слове и молитве, мы естественным образом любим Господа и братьев и сестер. Это не что-то, что мы выдавливаем из себя. Любовь самого Господа передается в нас благодаря нашему общению с Ним. Я снова хотел бы упомянуть послание к филиппийцам, потому что эти две книги очень похожи. Они обе говорят нам о переживании Христа. В 4 главе послания филиппийцам Павел говорит: «Не беспокойтесь ни о чем, а пусть во всем посредством молитвы и прошения ваши просьбы делаются известными Богу. И мир Божий, превосходящий всякое понимание, будет оберегать ваши сердца и ваши мысли в Христе Иисусе». Когда мы приносим все Господу, когда мы говорим с Ним обо всем, когда мы соприкасаемся с Ним в молитве, Он входит в нас как мир Божий и как любовь Божья. Тогда мы просто любим братьев и сестер, и мы становимся другим человеком.
Мы не можем радоваться, если мы одновременно с этим ненавидим кого-то. Это просто невозможно.
Совершенно верно. И знаете, Оскар, наша природная любовь, она когда-либо заканчивается. Наша природная любовь, по сути, это не настоящая любовь. Поэтому каждый день у нас должно быть время для личного общения с Господом, чтобы мы могли быть пропитаны Его любовью. Во втором послании к Коринфянам Павел говорит, что любовь Христова теснит нас, чтобы мы жили не для себя, а для Него, того, кто умер за нас и был воскрешен. Любовь Христова теснит нас, подобно течению огромной реки, и мы движемся в этом потоке, будучи не в силах сопротивляться. Эта любовь переполняет нас и проистекает из нас. О, как это чудесно! И тогда мы выражаем Христа, и Церковь созидается. Вот в этом состоит замысел Бога.
Геннадий, это была замечательная передача. Очень жалко, что у нас не осталось времени. Дорогие слушатели, мы подходим к концу нашего жизнеизучения второго послания к Коринфянам. Это была наша предпоследняя программа по этому посланию. В нашей следующей программе мы закончим жизнеизучение второго послания к Коринфянам, а затем мы перейдем к жизнеизучению послания к Галатам. Это замечательная книга. Это одна из книг, которые составляют так называемое сердце Библии, сердце Божественного Откровения. Геннадий, а вас мы приглашаем принять участие уже в жизнеизучении послания к Галатам.
Спасибо, Оскар. Я с удовольствием приму это предложение.
Уважаемые слушатели, на этом мы и заканчиваем нашу программу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания к Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение мы напоминаем вам, что в гостях у нас сегодня был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780 57 94.